С этим костюмом вообще было немало хлопот. Отрезы он получил еще в полку до ранения. Потом обменял их с придачей на лучшие, довоенные выработки сукно у старика-интенданта, который польстился на его трофейный вальтер в генеральской кобуре и пристал, как с ножом к горлу. Потом недоставало бортовки для кителя и достойных золотых пуговиц, не было и хорошего надежного мастера, и лишь неделю назад все, наконец, устроилось. Сегодня рано утром по дороге в комендатуру он заскочил к портному, еще раз напомнить, что к вечеру кровь из носа костюм должен быть готов. К его удивлению и радости, пошитый китель, сверкая пуговицами и погонами, уже красовался на манекене, а брюки отглаживались тяжелым утюгом. Этого лохматого старикашку с его невероятным местечковым акцентом и вечной каплей на кончике носа, угодливо старательного, как и все ремесленники здесь, в Западной Белоруссии, знакомые офицеры рекомендовали как хорошего мастера. Сшитый им костюм превзошел, однако, все ожидания. И брюки, и китель сидели на капитане без единой складки или морщинки, как вточенные, на удивление эффектно облегая его отличную фигуру. Это было произведение настоящего искусства. Работа вполне достойная не провинциального портного, а столичного, генеральского, если даже не маршальского. Единственное, что оставалось, проколоть и заштуковать дырочки для орденов, о чем он и сказал. 5 минут? С готовностью воскликнул старик. Но сделать это следовало аккуратно, с предварительной прикидкой и разметкой на груди кителя. И капитан попросил старика через час прийти в комендатуру, где в сейфе он хранил свои награды. Как и оружие, держать их на частной квартире не рекомендовалось. К боевым орденам и медалям у капитана было самое пиететное отношение. Он считал, что надевать их надо только по большим праздникам, 3-4 раза в год, чтобы не принижать, не опрощать повседневной ноской. Для будней же были учреждены орденские планки. До фронта они, правда, еще не добрались, но в Москве их доставали, и капитан в письмах домой настойчиво просил раздобыть. Навестивший его незадолго перед тем отец, начальник политотдела гвардейского танкового корпуса на соседнем фронте, привез ему в подарок отменные хромовые сапоги и форменную офицерскую фуражку. Так что экипирован он теперь был на славу. Чтобы обжить китель и брюки и чувствовать себя в них к вечеру привычно и непринужденно, капитан не стал их снимать, а старое обмундирование завернул в газеты и занес к себе на квартиру. Из-за этого он опоздал на какие-то минуты, и когда появился в кабинете коменданта, где уже были собраны офицеры, получил замечание от майора. А далее все пошло совсем наперекосяк. Выяснилось, что особистами, так он про себя называл контрразведчиков, проводится какое-то ответственное мероприятие или операция, и офицеры комендатуры до специального распоряжения поступают в полное подчинение контрразведке. По окончании совещания всем надлежало ехать к месту сбора на аэродром. Второй день происходило нечто необычное. Еще вчера утром в комендатуру приехал гарнизонный особист и строго, конфиденциально сообщил офицерам, что разыскивается группа неизвестных, представляющих особую опасность, и, вынув листок бумаги, описал ориентировочно внешность двоих, вернее, фигуры, рост и возраст, сказал, что один из них, предположительно, говорит с украинским акцентом. Майор, хронический язвенник, отиравшийся в комендатурах, 4-й год, все знавший и понимавший, заметил отсутствие особых индивидуальных примет и приблизительность описания внешности. И особист сказал, что, к сожалению, пока не удалось добыть точные словесные портреты, и это, безусловно, усложняет розыск. Затем, еще раз предупредив о неразглашении, он ознакомил офицеров с последней очередной, совершенно секретной мерой по защите воинских документов от подделок немцами. Показал им точку вместо запятой посреди фразы в одной из граф командировочного предписания. Бланки с этой специальной типографской опечаткой были задействованы вечером 31 июля. Следовательно, все военнослужащие с документами, выданными в августе и не имеющими этого условного знака, подлежали немедленному задержанию.